Страница 36. Глава 3. Государство и революция. Опыт Парижской коммуны 1871 года. Анализ Маркса. Параграф 1. В чем героизм попытки коммунаров? Известно, что за несколько месяцев до коммуны, осенью 1870 года, Маркс предостерегал парижских рабочих, доказывая, что попытка свергнуть правительство была бы глупостью отчаяния. Имеется в виду второе воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне, членом Международного товарищества рабочих в Европе и Соединенных Штатах, написанное Марксом между 6 и 9 сентября 1870 года в Лондоне. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страницы с 274 по 282. Но когда в марте 1871 года рабочим навязали решительный бой, и они его приняли, когда восстание стало фактом, Маркс с величайшим восторгом приветствовал пролетарскую революцию, несмотря на плохие предзнаменования. Маркс не уперся на педантском осуждении несвоевременного движения, как печально знаменитый русский ренегат марксизма Плеханов, в ноябре 1905 года писавший в духе поощрения борьбы рабочих и крестьян, а после декабря 1905 года по-либеральному кричавший «не надо было браться за оружие». Имеются в виду высказывания Плеханова в статьях «Наше положение» и «Еще о нашем положении». «Письмо к товарищу», опубликованных в ноябре и декабре 1905 года в дневнике «Социал-демократа», номера 3 и 4. Маркс, однако, не только восторгался героизмом штурмовавших небо, по его выражению, коммунаров. Смотри письмо Маркса Кугельману от 12 апреля 1871 года. Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 263. В массовом революционном движении, хотя оно и не достигло цели, он видел громадной важности исторический опыт, известный шаг вперед всемирной пролетарской революции, практический шаг, более важный, чем сотни программ и рассуждений. Анализировать этот опыт, извлечь из него уроки тактики, пересмотреть на основании его свою теорию, вот как поставил свою задачу Маркс. Единственная поправка к коммунистическому манифесту, которую счел необходимым сделать Маркс, была сделана им на основании революционного опыта парижских коммунаров. Последнее предисловие к новому немецкому изданию коммунистического манифеста, подписанное обоими его авторами, помечено 24 июня 1872 года. В этом предисловии авторы Карл Маркс и Фридрих Энгельс говорят, что программа коммунистического манифеста теперь местами устарела. Страница 37. В особенности, продолжают они, коммуна доказала, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страница 90. Взятые во вторые кавычки слова этой цитаты, заимствованные ее авторами из сочинения Маркса «Гражданская война во Франции». Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страница 339. Итак, один основной и главный урок Парижской коммуны Маркс и Энгельс считали имеющим такую гигантскую важность, что они внесли его как существующую поправку к коммунистическому манифесту. Чрезвычайно характерно, что именно эта существенная поправка была искажена оппортунистами, и смысл ее, наверное, неизвестен 90-м, если не 99-сотым читателей коммунистического манифеста. Подробно об этом искажении мы скажем ниже, в главе, специально посвященной искажениям. Теперь достаточно будет отметить, что ходячее, вульгарное понимание приведенного нами знаменитого изречения Маркса состоит в том, будто Маркс подчеркивает здесь идею медленного развития в противоположность захвату власти и тому подобное. На самом деле, как раз наоборот. Мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен сломать готовую государственную машину, а не ограничиваться простым захватом ее. Страница 37. 12 апреля 1871 года, то есть как раз во время коммуны, Маркс писал Кугельману: «Если ты заглянешь в последнюю главу моего 18-го Брюмера, то увидишь, что следующей попыткой французской революции я объявляю не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее». Курсив Маркса. В оригинале стоит «Zerbrechen». Именно таково предварительное условие всякой действительной народной революции на континенте. Как раз в этом и состоит попытка наших геройских парижских товарищей. Страница 709 в Neue Zeit, год 1901-1902. Смотри Маркс и Энгельс, избранные письма, 1953 год, страница 263. Письма Маркса к Кугельману вышли по-русски не менее как в двух изданиях. Одно из них под моей редакцией и с моим предисловием. Смотри сочинение, пятое издание, том 14, страницы с 371 по 379. Кугельман, Людвиг, 1830-1902 годы. Немецкий социал-демократ, друг Маркса, участник революции 1848-1849 годов в Германии, член Первого интернационала. Содействовал изданию и распространению «Капитала» Маркса. С 1862 по 1874 год вел переписку с Марксом, информировал его о положении дел в Германии. Письма Маркса Кугельману были впервые напечатаны в 1902 году в журнале «Die Neue Zeit» — «Новое время». В 1907 году они были изданы в русском переводе с предисловием Ленина. Страница 38. В этих словах «сломать бюрократически военную государственную машину» заключается кратко выраженный главный урок марксизма по вопросу о задачах пролетариата в революции по отношению к государству. И именно этот урок не только совершенно забыт, но и прямо извращен господствующим коутскианским толкованием марксизма. Что касается до ссылки Маркса на 18-е Брюмера, то мы привели выше полностью соответствующее место. Интересно отметить особо два места в приведенном рассуждении Маркса. Во-первых, он ограничивает свой вывод континентом. Это было понято в 1871 году, когда Англия была еще образцом страны чисто капиталистической, но без военщины и в значительной степени без бюрократии. Поэтому Маркс исключал Англию, где революция и даже народная революция представлялась и была тогда возможной без предварительного условия разрушения готовой государственной машины. Теперь, в 1917 году, в эпоху Первой Великой Империалистской войны, Это ограничение Маркса отпадает, и Англия, и Америка, крупнейшие и последние во всем мире представители англосаксонской свободы, в смысле отсутствия военщины и бюрократизма, скатились вполне в общеевропейское грязное кровавое болото бюрократически-военных учреждений, все себе подчиняющих, все собой подавляющих. Теперь и в Англии, и в Америке предварительным условием всякой действительно народной революции является ломка, разрушение готовой, изготовленной там в 1914-1917 годах, до европейского общеимпериалистского совершенства государственной машины. Страница 39. Во-вторых, особенного внимания заслуживает чрезвычайно глубокое замечание Маркса, что разрушение бюрократически-военной государственной машины является предварительным условием всякой действительной народной революции. Это понятие «народной революции» кажется странным в устах Маркса. И русские плехановцы, и меньшевики, эти последователи Струве, желающие считаться марксистами, могли бы, пожалуй, объявить такое выражение у Маркса обмолвкой. Они свели марксизм к такому убогому либеральному извращению, что кроме противоположения буржуазной и пролетарской революции для них ничего не существует. Да и это противоположение понимается ими да нельзя мертвенно. Струве. 1870-1944 годы. Буржуазный экономист и публицист. Один из лидеров партии кадетов. В 90-х годах виднейший представитель легального марксизма. Выступал с дополнениями и критикой экономического и философского учения Маркса. Стремился приспособить марксизм и рабочее движение к интересам буржуазии. Струве был одним из теоретиков и организаторов Либерально-монархического союза освобождения 1903-1905 годы и редактором его печатного органа журнала «Освобождение». С образованием в 1905 году партии кадетов, член ее ЦК, один из идеологов российского империализма. После Октябрьской социалистической революции ярый враг советской власти, член контрреволюционного правительства Врангеля, белый эмигрант. Если взять для примера революции 20 века, то и португальскую, и турецкую придется, конечно, признать буржуазной, но народной ни та, ни другая не является, ибо масса народа, громадное большинство его, активно, самостоятельно, со своими собственными экономическими и политическими требованиями, ни в той, ни в другой революции заметно не выступают. Напротив, русская буржуазная революция 1905-1907 годов, хотя в ней не было таких блестящих успехов, которые выпадали временами на долю португальской и турецкой, была, несомненно, действительно народной революцией, ибо масса народа, большинство его, самые глубокие общественные низы, задавленные гнетом и эксплуатацией, поднимались самостоятельно, наложили на весь ход революции отпечаток своих требований, своих попыток по-своему построить новое общество на место разрушаемого старого. В Европе 1871 года на континенте ни в одной стране пролетариат не составлял большинства народа. Народная революция, втягивающая в движение действительно большинство, могла быть таковой, лишь охватывая и пролетариат, и крестьянство. Оба класса и составляли тогда народ. Оба класса объединены тем, что бюрократически военная государственная машина гнетет, давит, эксплуатирует их. Разбить эту машину, сломать ее – таков действительный интерес народа, большинства его, рабочих и большинства крестьян. Таково предварительное условие свободного союза беднейших крестьян с пролетариями. А без такого союза непрочна демократия и невозможно социалистическое преобразование. Страница 40. К такому союзу, как известно, и пробивала себе дорогу Парижская коммуна, не достигшая цели в силу ряда причин внутреннего и внешнего характера. Следовательно говоря, о действительно народной революции, Маркс, нисколько не забывая особенностей мелкой буржуазии, о них он говорил много и часто, строжайше учитывал фактическое соотношение классов в большинстве континентальных государств Европы в 1871 году. А с другой стороны, он констатировал, что разбитие государственной машины требуется интересами и рабочих, и крестьян, объединяет их, ставит перед ними общую задачу устранения паразита и замены его чем-либо новым. Чем же именно?